Гарип Медиа представляет цикл лекций «Атеизм и пути избавления от него». Все, что вы хотели знать об атеизме, но боялись спросить. Лектор Ахмад Абу Яхья. Урок 7. Возрождение науки калям.
Бисмиллахи рахмани рахим. Алхамдулиллахи раббиль алямин. Вассаляллаху аля сайдина Мухаммаду аля алейхи ва сахби аджмаин. Саляму алейкум рахматуллахи ва баракату. Мы заканчиваем сегодня цикл, да, посвященный разбору идей атеистов и других течений, которые отрицают или сомневаются в существовании Бога. Да, и вот последние наши уроки мы посвятили описанию вот этого пути, который проходит, да, мыслящий атеист на пути к вере в Бога, минуя ловушки, на какие аргументы он опирается и так далее, и так далее. Сегодня мы поговорим о том и покажем, насколько действительно близко то, о чем сейчас пишут философы-теисты, прежде всего англоговорящие в Англии и Америке, к тому, чем занимались на протяжении всей истории мутакаллимы Ахлю Сунна валь Джамаа шариты. Мы как бы, да, закончили на том, что может ли, значит, быть вот эта проблема, да, которая в философии возникает, может ли Бог быть личностью, да, может ли Бог быть сущностью некоторой, да, и как описать эту сущность, как вообще совместить это с тем, что у нас нет никаких чувственных данных, опытных данных о его существовании. Действительно, помимо рациональных доводов, да, которые указывают на существование Всевышнего Аллаха, есть и другие аргументы. В принципе, все их, эти основные аргументы, конечно, ученые Ахлю Сунна признают слабыми. Да? В частности, вот шейх Саид Фуда, его ученики, они говорят о слабости исторического аргумента, они говорят о слабости психологического аргумента, да, там, опоры на личный какой-то мистический опыт в доказательстве существования Аллаха. Да? То есть, как бы основой являются, конечно же, рациональные доводы. То есть, то, что мы постигаем через разум. Да, как мы говорим, если мы видим какой-то след, значит, этот след неизбежно указывает на то, что кто-то здесь прошел. Если мы видим какой-то предмет, значит, этот предмет кто-то сюда поставил, он не появился тут сам по себе. То есть, если мы слышим голос за стеной, это пример, да, из книг по логике, на то, что такое рациональный довод. Да? Если мы слышим голос за стеной, то мы понимаем, что там человек находится, даже не видя этого человека. То есть, все это, безусловно, сильно и достаточно в доказательстве существования Всевышнего Аллаха. Да? Но, конечно же, наш личный эмпирический опыт, он тоже может нам указывать на то, что Бог есть. То есть многие люди говорят о том, что они переживали какое-то, не знаю, что-то во сне видели или что-то такое вот ощущали, что-то такое чувствовали. Какой-то, то есть у них был какой-то личный мистический опыт, который привел их к вере Бога. Проблема в том, что вот этот такой мистический опыт, чувственный опыт, он не транслируется, он не передается другим людям, он не может быть аргументом. Ты не можешь прийти и сказать, вот мне вчера, значит, было откровение там, или там мне там, значит, приснилось, что Бог есть, давайте вы сейчас все тут ислам примете, и как бы мы все будем тут вместе намаз читать. Это не будет весомым доводом, понятно, да? То есть мистический опыт, личное переживание – это довод для того, кто его испытал. Это не транслируется другим людям, да, это не может быть для них основанием. В отличие от рациональных доводов, которые опираются на единственный универсальный язык, который существует между людьми, это язык логики, потому что все и верующие, и неверующие, и люди древние, и люди современные, они все имеют один инструмент, то есть разум, который функционирует по вот этим вот законам логики. Да? И только это является универсальным языком между нами и атеистами, например. Да? Мы никак не можем иначе не мусульманину объяснить истинность ислама. Объяснить, да? Он может как-то по-другому, что-то может его привести, подтолкнуть к принятию ислама, но это уже не будет объяснение. Так вот, к чему это отступление? К тому, что идея личностного Бога, то есть Бога как сущности, да, а не, скажем, как некого свойства, которое разлит в этом мире, там присутствует в ком-то или в чем-то, да, это сейчас тоже последние 30-40 лет, это тоже проблема, о которой много пишут и говорят философы-теисты, да, фактически прибегая к методам, которые разработали мусульмане Мутакаллим Ахлю Сунна. Как прямо, например, известный теист, философ-теист американский Уильям Лейн Крейг, который в лет 40 назад написал книгу «The Kalam Argument», то есть, используя калямические аргументы, ввел его в арсенал современной теистической философии и христианской догматики, да, протестантской догматики, то есть опираясь на труды имама Газали и других мутакаллимов Ахлю Сунна, он именно использует их методы доказательства, вводя их на, так сказать, в арсенал западных интеллектуалов. То есть это прямое обращение к наследию Ильмуль-Калям. Да? Либо, так сказать, действуя независимо, не давая прямых ссылок на мусульманство, мусульманских мутакаллимов, но говоря очень удивительно похожие вещи. Мы сейчас увидим, то есть вот сейчас вот я буду вам приводить некоторые цитаты из современных философ-теистов, и вы увидите, человек, который знает акиду, изучал акиду Ахлю Сунна валь Джама, он увидит, что это действительно близко и похоже к тому, о чем там тысячу и так далее лет говорили мусульмане мутакаллимы. То есть, это где-то вот эта мысль, которая в 80-х, 90-х годах появилась. Говорит, два философа-теиста англоязычных, Томас Трейси и Брайан Лефтоу, да, они считаются теми, кто дали систематический ответ, да, которые доказали возможность существования Бога как личности, да, что бестелесный дух, да, может существовать и может быть создателем и творцом Вселенной, он может действовать, да, находясь при этом вне времени и вне пространства. Томас Трейси в своих книгах «Бог, действие и воплощение» и «Бог, который действует», он говорит, подробно отвечает на вопрос, может ли существовать личность без тела и как идентифицировать такую личность. Да? Трейси рассматривает личности в качестве субъектов деятельности, то есть тот, кто действует. Да? Он говорит, что нет сомнения в том, что человеческая личность, да, может быть названа действующей. Мы все понимаем, что тела совершают, наши тела в том числе совершают целенаправленные действия. Да? Но при этом, говорит, нет ни одного аргумента, что именно само тело является условием действия. Да? Грубо говоря, насколько, так сказать, именно вот, наличие тела является ли это условием для наличия действия. Он говорит, нет, не является. Да? Что вполне может быть, так сказать, личность, сущность, действующая, не имеющая тела. Вот. Плюс мы понимаем, что как бы это, опять же, не Мутакаллим Ашарит говорит, да, это говорит философ, теист, скорее всего, протестантской направленности. Он говорит о том, что сущность, чьи действия уникальны, а Бог именно такой, да, может иметь и такие уникальные характеристики, да, как бестелесность. То есть, грубо говоря, тот, кто способен создать, да, Вселенную, он... так сказать, его действия могут отличаться от действий людей, от действий творений и должны отличаться. Вот. Трейси обращает внимание на то, что Бога, говорит, можно идентифицировать благодаря уникальной манере его действий. То есть это вот, опять же, как философ это описывает. Он пишет, если мы подумаем о Боге как о действующем совершенстве, мы скажем, что Бог является самотворящим субъектом, чья жизнь отражает совершенное единство цели, а также субъектом, который есть и могущий творец всего. Ну, понятно, да, пишет философ, язык достаточно сложный. Да? Что это означает? Это говорит, означает примерно то, что... утверждение «Бог является любящим» означает, что Бог любит определенным образом выраженных в его действиях. Эти действия, так сказать, указывают на его существование. Но Бог является субъектом, чей образ жизни и возможности при осуществлении действий кардинально отличаются от наших. Поскольку масштаб и значение действий Бога уникальны, так, таким же будет характер Его любви, долготерпения или мудрости. Да? То есть фактически да, он приходит к тому, что утверждают мутакаллимы Ахлю Сунна, что действие Аллаха, атрибуты Аллаха, сама сущность Аллаха не может быть никоим образом подобно действиям человека, что если бы Всевышний Аллах описывался бы хоть каким-нибудь характеристиками творений, или был бы хоть в чем-либо, либо в сущности, либо в атрибутах, либо в действиях, подобен своим творениям, то он сам бы был бы сотворенным, да, и не был бы всемогущим творцом и не создал бы этот мир. А раз мир существует, да, значит, у него есть творец, который является полностью непохожим на творение, на создание. То есть, фактически, это очень близко к этому. Дальше больше. Брайан Ле второй из вот этих философов, мутакаллимов. У него есть книга под названием «Время и вечность». Он преподаватель в Оксфорде. Вот. Он говорит, что этот аргумент, который, кстати говоря, я тоже его раньше видел у мусульман. Вот мусульман, даже, в общем, на своем канале в Телеграм я его тоже приводил. Левтоу говорит, что идея Бога, который находится вне пространства и времени, говорит, полностью соответствует современной теории относительности, разработанной Эйнштейном и его последователями. В принципе, одна из побочных следствий теории относительности есть идея, что время и пространство существуют неразрывно. Да? Что тот, кто существует в пространстве, должен существовать во времени. Тот, кто существует во времени, должен существовать в пространстве. Поскольку это одна система координат, так скажем. Да? То есть невозможно себе представить, что нечто, существующее во времени, существует вне пространства. Или существующее в пространстве существует вне времени. Это, в общем, опять же, опирается на научные данные, на теорию относительности. Так вот, Лев Тоу пишет, существует множество различных аргументов, которые вы можете представить, чтобы проверить и установить, что Бог находится вне времени. Один из них, да, вот как раз он говорит, один из них производит на меня сильное впечатление, заключается в том, что если вы серьезно относитесь к теории относительности, вы верите, что все, что находится во времени, находится также и в пространстве. Это просто четырехмерный континуум. Ни один теист никогда не думал, что Бог находится в этом пространстве в буквальном смысле слова. А, вот, интересное замечание. А если он не находится в пространстве, то есть Бог не находится в пространстве, если все, что находится во времени, находится также и в пространстве, то значит, что он не находится во времени. В таком случае, так сказать, вопрос, он так ставится. Верите ли вы в существование персонифицированной сущности, находящейся вне времени? То есть, по сути, это все, и то, что пишет Левтоу, и то, что пишет Трейси, это все лишь как бы разные стороны одного и того же. Доказать, что Бог существует, Аллах существует вне времени, вне пространства, он не является телом и не подобен телам ни в чем. А, то есть разные стороны. Вот. Также как бы следующая мысль, которую Лев... То есть сначала он установил, что Бог существует вне времени. Раз он существует не в пространстве, это он берет как аксиому. Он говорит, что все теисты, то есть все верующие, всегда были убеждены, что Бог существует вне пространства. Он не занимает места и не имеет пространства. А раз он существует вне пространства, значит, он существует вне времени. Дальше он формулирует мысль, которая удивительно похожа на то, что пишет имам Тафтазани в Шархуль-Акаид. Он говорит, если Бог является вечным, в таком случае все, что он делает единовременно одним действием. Да, он не мог сделать сначала одну вещь, а потом другую чуть позже. Ну, понятно, да, здесь все-таки делаем скидку на то, что это не Мутакалим пишет, да, это пишет философ. Мог или не мог, это, как говорится, здесь уже на его совести. То есть... Но это единичное действие может повлиять на разные периоды времени. Бог может одним волевым актом приказать, чтобы солнце вставало сегодня и завтра, и это окажет влияние на сегодняшний и завтрашний день. То есть, как бы для, если поскольку Бог существует вне времени, для него время не течет, да, то все как бы для него протекает одновременно. Для нас все это существует в различные периоды времени. Например, да, там мы были маленькими, потом выросли, потом там состаримся, умрем и так далее, и так далее. Но для Всевышнего Аллаха, поскольку он существует вне времени, да, это так не происходит. Это, например, в частности, используется как аргумент на то, что дуа меняет предопределение. Да? Например, говорится, что может быть такое, что человек, например, был бедным, сделал дуа, и Аллах Субхану Тааля дал ему богатство. То есть для человека, который существует во времени, кажется, что дуа изменила ход его жизни, изменила течение жизни и его состояние. На самом же деле, если понимать, что Всевышний Аллах существует вне пространства, да, то для него это как бы происходит одновременно. Бедность, дуа и последующее богатство. То есть для знания Аллаха, да, в предопределении Аллаха это ничего не меняет. То есть как бы для человека это выглядит так, как будто что-то поменялось, что-то изменилось. Для Аллаха же, если да, эти действия протекают вне времени и одновременно, это указывает на то, что его знание и его воля и его предопределение, да, они не меняются, они таковы же одномоментно и в отношении бедности, и в отношении дуа, и в отношении богатства этого человека. Вот. Дальше Трейси задается вопросом, на который тоже давным-давно нашли ответы мутакаллимы. Говорит, каким образом может существовать причинно-следственная связь между внепространственной, то есть находящейся вне пространства и места, вневременной, находящейся вне времени, сущностью, то есть Богом, да, и целостностью в виде пространства и времени. То есть, каким образом Бог, будучи вне пространства, существуя вне времени, может влиять на этот мир, да, который находится во времени и в пространстве. Говорит, если, говорит, вы ответите на этот вопрос, пишет Лефтол, да, то вы как бы ответите, вы поймете, он говорит, очень многие вещи, что для вас причинность. Но, опять же, да, понимаем мы, что этот человек является философом, да, поэтому представляет себе Бога как причину. Да, это, в общем, традиционно то, что в наших книгах по акиде Ахлю Сунна валь Джамаа, как описывается акида философов. То, что они верят, то, что Бог является причиной, да, и в результате его действия являются причиной для появления этого мира. Мы же, Ахлю Сунна валь Джамаа, говорим о том, что Всевышний Аллах, да, он как бы не нуждаясь в этом мире, он действует на него посредством связей своих вечных неизменных атрибутов знания, воли, могущества, да, связей и своих действий, каждая из которых является сотворенным, то есть имеющим начало и конец и так далее, и так далее. Вот так себе это представляют, значит, именно мусульмане мутакаллимы Ахлю Сунна. То есть тем самым вот этот вопрос снимается о том, каким образом причина может находиться вне того, что она обуславливает. То есть, если представлять себе Бога как причину, как философы это делают, да, то вот эта проблема возникает, каким образом эта причина, будучи вне времени и пространства, оказывает влияние на то, что находится вне, внутри как бы вот этого континуума времени и пространства. Но мы говорим, для нас такой причины нет. Существование Всевышнего Аллаха, оно абсолютно не такое, как существование творений. Мы не знаем природу его существования, мы не знаем как бы природу его сущности, это от нас скрыто, мы не можем это постичь. Вот. Но то, что мы знаем из акида, это то, что Всевышний Аллах, чья сущность вечна и неизменная, не находящаяся ни в этом мире, ни вне этого мира, который существует, безусловно, да, который живой, который знающий, имеющий волю и могущество и другие атрибуты, да, он действует как бы атрибутами, через вот эти связи, через связи атрибутов, на, как бы совершая конкретные действия, имеющие начало и имеющие конец. Но это, конечно, все разбирается уже в книгах по акиде, например, в Таля-уль-Бушра, комментарий на акиды Сугра, Умуль-Барагин, Мама Сануси. Иншалла, мы об этом начали говорить, иншалла, есть намерение этот цикл закончить. Вот там достаточно просто и понятно, ну, насколько вообще понятно, может быть, эта тема не самая простая, да, раскрывается именно каким образом как бы происходит связь Всевышнего Аллаха с этим миром, да, посредством его атрибутов, посредством тааллюкат, вот этих связей предвечных, сотворенных и так далее, и так далее. Вот об этом мы говорим Вот, то есть, понимаете, как бы человек, да, дойдя до идеи существования личностного Бога, он не может как бы пойти чуть-чуть дальше и прийти к идее отсутствия влияния причин на следствие. А? Он убежден в неразрывности законов природы, причинно-следственных связей, считает, что Бог – это причина и так далее, а мир – следствие, который, так сказать, зависит от этой причины. Но, по крайней мере, исследования Трейси и Лефтоу, они показывают, что идея личностного Бога не является абсурдом. Да? То есть, при условии, как пишет Энтони Флю, отмечает отдельно, при условии, что этот личностный Бог, он вне пространства и времени, да? Который уникальным образом осуществляет свои замыслы в пространство-временном континууме. То есть, тут, в принципе, мы... согласны, да, с ними, что, конечно, как бы описывать Всевышнего Аллаха так, как подобает, как Творца, знающего, всемогущего, волеизъявляющего, можно лишь при условии, что мы не уподобляем его творение, мы говорим о том, что он существует не так, как существует этот мир, не внутри этого мира и не вне его. Вот. Вот, то есть здесь получается, что... Подытоживая, да, можно, опять же, цитируя Энтони Флю, можно сказать, что он говорит, если рассуждения в предыдущей главе были правильными, то не существует никаких достойных философских аргументов, да, отрицающих Бога и способных объяснить Вселенную и ту форму порядка, которую она демонстрирует, помимо Бога. Да? То есть человек как бы на девятом десятке, к концу жизни пришел вот к этой идее, проделав такой впечатляющий путь, да, он говорит, что нет никаких философских аргументов убедительных, которые бы доказывали несуществование Бога, да, и нет никакого иного способа объяснить Вселенную и ее устройство без как бы введения сущности Бога в это объяснение. Вот. Вот так. То есть, вот как бы с точки зрения именно пути из атеизма в теизм, вот к такому выводу мы можем прийти. Вот. Но я говорю, действительно убедительно то, что удивительно и убедительно то, что действительно совпадает то, что пишут сейчас современные философы, да, оставаясь философами, не будучи мусульманами, да, при том, что как бы мы там готовы с ними спорить в отношении философских взглядов, но факт остается фактом. То, что практически это мое собственное наблюдение, как бы можно согласиться или опровергнуть, это что нет сейчас никого, помимо философов-теистов и помимо мутакаллимов, Ахль-Сунна, ашаритов, да, которые бы доказывали существование Бога вот тем самым языком рациональных доводов. Да, потому что иудеи, как многократно приходилось убеждаться, да, христиане, они фактически отказались от своего догматического богословия. Они заменили акиду этикой. И, конечно, это урок нам, мусульманам, что если мы не будем уделять должного внимания изучению акиды, то... Будем, так сказать, мы тоже, у нас тоже акида превратится в этику. Про то, что надо быть хорошим, не надо быть плохим, мы за все хорошее, против всего плохого и так далее, и так далее. Такая опасность, конечно же, есть, но щитом от этого, безусловно, является как бы изучение акиды не в каком-то обрезанном современном виде, а в том виде, в котором всегда на протяжении истории ислама это изучалось. Так, чтобы как во времена Газали, да, имама Газали, рахимахулла, книги мусульман, они бы имели бы хождение в странах Запада, да, влияли бы на западную интеллектуальную мысль, да, меняли бы представление людей и так далее, они бы ими пользовались и, так сказать, использовали в деле опровержения атеистов и прочих безбожников. Вот. Но, иншаллах, это не конец, так сказать, мы к разговору об атеизме. Я вначале сказал, что, иншаллах, разговор будет долгий, но вот этот первый цикл, он на этом завершается. Ва саллиллаху аля сайдина Мухаммад ва аля алихи ва сахби аджмаин.